Свадьба короля Артура. С детства Ольга чувствовала успокоительную предсказуемость людей. Заранее было известно, что скажет подружка, учительница, мама, особенно мама. С детства Антонина Наумовна воспитывала в дочери редкую добродетель, умение пожертвовать своими интересами во имя общества. Чувство социальной справедливости было у девочки, видимо, врожденное. Когда кто-либо из детей выносил во двор кусок хлеба с маслом, посыпанный сахарным песком, Ольге, и только Ольге, поручалась дележка на заданное количество ртов. А в случае особой кривизны ломтя, она одна из всего двора умела прибавлять довесочки для соблюдения окончательного равенства. По возрасту своему она не знала о хлебных пайках. Родилась в конце войны. И про лагерные пайки тоже ничего не знала. Но спиной мозг знал. Антонина Наумовна любовалась своим поздним ребенком. Удачная. Все лучшее взяла от родителей. От матери принципиальность, твердость. От отца добродушие и светлую миловидность. Греческого наследства с материнской стороны, черноволосости, излишней носастости ни капли. И ни капли отцовской рыхлости, которая с молоду в Афанасии Михайловиче замечалась. В годы Олиного детства Антонина Наумовна возглавляла журнал для молодежи и воплощала свои научно-педагогические построения в практике личной жизни в дочери, а опыт, возникающий из отношений с дочкой, применяла в своих статьях. Так, наблюдая за игрой деток в песочной куче, они поливали песок водой или пили корявый замок, создала даже художественный образ. Песок — это отдельные рассыпающиеся личности. А вода — идеология, которая замешивает тесто, и из этого строительного материала создается великое здание. Эту метафору она использовала и в редакционной статье, и в докладах. Ее выступления всегда отличались образностью, особенно когда доводилось выступать в партийной среде. Она была и флийка, в тех кругах редкая птица. Писателей этим не удивишь, каждый умел словцо завернуть, но с ними у нее были другие козыри. Зато в партийной среде ее уважали как мастера слова. И все-таки никогда не было Антонине Наумовне так уютно в коллективе, как ее дочери. Руку на сердце положа, Антонина Наумовна признавала, завидует. Как ни печально это осознавать, есть еще мелкие люди, которые завидуют ее положению, авторитету, уважению со стороны вышестоящего начальства. А вот маленькой девочке Оле всегда было хорошо в коллективе. Детский коллектив здоровее, решила совершенно ошибочно Антонина Наумовна, хотя дело было в другом. Олечка родилась вожаком и пользовалась своими дарованиями, о том совершенно не задумываясь. Ей подчинялись без всякого с ее стороны насилия. Девочки и мальчики готовы были за ней хоть на край света. Миловидная, заряженная веселой энергией, доброжелательная, она всегда таскала за собой подружек. Ей нравилось литься в общем потоке. Его, все-таки возглавляя, нравилось чувство общности и единения, достигающее апофеоза в майской демонстрации трудящихся. Однажды мать взяла дочку на гостевую трибуну мавзолея, и Ольга от первой до последней минуты всасывала в себя зрелище, а позже сказала матери: «Да, здорово. Но когда сама со всеми вместе идешь, все же лучше». О, сладостное чувство общности и единения, равенство и взаимозаменяемость песчинок, их способность сливаться в единый и мощный поток, все сметающее на своем пути, и счастье быть его мелкой частицей. Любимый Маяковский, любимый Владимир Владимирович! Но появился Илья. и открыл глаза. Про все, о чем знала Оля, он знал по-другому. Ранний Маяковский — лучшая часть коллекции Ильи. На газетной бумаге, желтый и шелушащийся, ломкий, ветхий, огненный Маяковский. Сколько же Илья рассказал сверх того, что печатали в школьных учебниках? Трибун революции, с его страхом заразы, детским фанфаронством, пожизненной любовью к женщине, причастной тайной полиции. Он оказался куда сложнее и интереснее, чем представлялся Оле и нескольким миллионам ее сверстников. Но главное, конечно, сам Илья. Рядом с ним все делалось другим, открывало новые качества. Даже погода. А как он фотографировал? Вот, например, дождь. Деревья через окно, искривленные течением капли по стеклу, меховой воротник с застрявшими в нем бусинами воды, лужа, в середине которой плывет газета с утопающим словом «коммунистическая». Прежде Ольге и в голову не приходило, какие интересные люди живут на белом свете и какие разные, со своими философиями и религиями. За всю свою жизнь Оля встретила одного особенного, может, даже гениального человека, того самого университетского преподавателя, руководителя ее диплома, подпольного писателя, публиковавшего свои книги за границей, за которого ее выгнали из университета. А вокруг Ильи все были вот такие, особенные. Не каждый, конечно, писатель, но каждый — личность выдающаяся, со странными интересами, редкостными знаниями в немыслимых, в нормальной жизни совершенно лишних областях. Пожилая дама с кимберлитовыми трубками, хромой специалист по несуществующему театру, художник из пригорода, рисующий помойки и заборы, исследователь неопознанных летающих объектов, составитель гороскопов и переводчик с тибетского языка. И все они, кроме дамы с алмазами, сторожа, лифтеры, грузчики, фиктивные литературные секретари, приживальщики при работающих женах или матерях, творческие, рук не покладающие бездельники, тунеядцы, изгои, опасные и притягательные, не вполне понятно было. Это они отказываются работать на государство или государство не желает иметь с ними дело? Первым, кому потащил Ольгу Илья, был Артур Королев по прозвищу Король Артур. Отставной моряк. Жил он в Тарасовке, в большом покосившемся доме с печкой, с колодцем у калитки и с дощатой уборной в дальнем углу участка. Калитка была заперта на ржавый калач, и Илья довольно долго стучал по железному листу, подпиравшему изнутри калитку. Наконец на крыльце появился огромный лысый человек в офицерском черном кителе. Не торопясь, морской походочкой в раскачку, подошел к калитке, пихнул калитку пальцем, и она легко открылась. Он сунул Илье кисть-лопату, каждый палец, как большая морковина, и цвета желтовато-розового, как будто только что после стирки. Ольга таких необычных людей отродясь не видела. Пригляделась, в лице странность, нет бровей, сам румян. Цвет лица крестьянский, даже лысина загорелая, голос басовый, трубный. Но смеется тоненько, как будто из другого горла смех. На Ольгу едва глянул, совсем без внимания. Даже имени своего не назвал. Оля растерялась. Да чего же не воспитан? А еще бывший морской офицер? Вошли в дом. Хозяин шел первым. Ноги в резиновых вьетнамках по талому снегу. Оригинал. Дом под стать. Пыльно, захламлено. Встали в дверях и услышали шуршание. Огня в печи, мышей в стенах, старых книг, которые повсюду громоздились горами, тюками, связками. Книги на полу, на столе, на верстаке. который здесь же, в комнате, стоял. Илья снял со спины большой туристический рюкзак, вытащил бутылку водки. Хозяин сел в кресло с подвязанным тряпкой подлокотником, посмотрел на бутылку с неодобрительным интересом. Илья перехватил взгляд. «Король? Можно и не пить? Не обязательно?» Король хмыкнул. «А если не пить, что с ней делать? Вы, красавица, на стол накрывайте. Там в сенях вилки, тарелки, все, что надо. Я, признаться, хозяйством не люблю заниматься». Ольга просто захлебнулась от возмущения. «Нахал! Каков нахал? Красавица!» Еще бы дорогушей назвал. «Стрельнула», — в Илью разъяренно, а он не то смеется, не то подмигивает. Защиты не найдя, Оля улыбнулась, дрогнув знаменитыми ямочками, глядя в лицо короля, прямо и просто. «Признаться, я тоже не люблю. Да еще в чужом доме». «Понятно», — кивнул хозяин и вышел в сени. «Очень естественно». «Молодец, Олька! Ты молодец!» — шепнул Илья, и Оля от этого одобрения почувствовала себя счастливой, гордой и правильной. Король Артур принес черную кастрюлю, три глубокие тарелки вместо крышки, а сверху пирамидкой большой соленый огурец, нарезанный крупно хлеб и три стопочки. Вилки торчали из кармана кителя. Двигался он с точностью то ли спортсмена, то ли танцора. Маленькие предметы льнули к его рукам, как намагниченные. Ничего не падало. Все вставало ровно, точно. Он пошарил в кармане, вынул из глубины луковицу и большой складной нож. Отсек донце, разрезал, не счищая кожицы, на четыре части, и они раскрылись посредине деревянной доски, как лепестки белой водяной лилии. Поставил перед каждым по тарелке. В кастрюле лежала не успевшая остыть картошка в мундирах. Протянул, не глядя, длинную руку назад и поставил на стол маленькую серебряную солонку в виде лебедя. Все было так правильно и хорошо. Счастье в Олиной душе поднималось, как на дрожжах. Она вся всходила пузырчатым тестом. «Ну, открывай», — ласково сказал Артур Илье. Тот сорвал жестяную крышечку с зеленоватой бутылки. «Ах, вот оно почему!» «Зелено вино», — догадалась Ольга. «Штофы были зеленые». Ольга слегка прикрыла рюмку рукой. «Нет, не надо. Не хочу водки». «Коньяка?» — спросил хозяин. «Нет, спасибо. Среди бела дня не хочу». Он кивнул. Располосовал огурец тонко, взял картофелину, очистил, порезал. Выпили они с Ильей. Ел он руками, солил картошку щепотью, но красиво, даже аристократично у него получалось. «Как лиса?» — спросил Илья. Ольга уже знала, еще по дороге Илья рассказал, что у Артура жена красавица, недавно от него ушла. «Куда денется?» — приезжал на днях. «Обратно просится?» — полюбопытствовал Илья. «Нет, Илья, вернуться не вернется. А вот уйти не может. Развод оформила, замуж собирается, а уйти слабо. Посмотрим. 15 лет прожили. Ей за границу хочется. Говорит, нашла себе финика». «Да ты что?» — удивился Илья. «Вроде какой-то из Ирака был». «Был, богач. Отставку дала. Говорит, европейская женщина на Востоке жить не может. А финик из Лапландии. Лиса к холоду привычна. Она же с Дальнего Востока. Вообще-то она в Италию нацелилась, но итальянца ей не подвернулось». У Оли от этого разговора глаза на лоб полезли. «Что это за девица такая? Среди иностранцев выбирает. Как проститутка, что ли? Надо будет потом Илью порасспросить». Потом пили чай. Заваривал его Артур медленно. Развел целый театр вокруг чайника. Чайничек был, надо сказать, выдающийся, металлический, эмалевый, в драконах и в языках голубого пламени, китайский. Артур ласково погладил его по круглому боку, ласково и посмотрел, как мужик на девушку. В Сингапуре купил. Красавец. Ну да. Говорил же Илья, что Артур в торговом флоте служил, по всем океанам плавал. Ольгин глаз уже привыкал к этой необычной фигуре. Он нравился ей все больше и больше. Хотя при ближайшем рассмотрении оказалось, что безволосость его странная, как будто волосы никогда и не росли. Ни на голове, ни на детской коже лица, и еще руки тряслись мелко-мелко, не сразу и заметно. Потом король унес тарелки тем же порядком, водрузив на кастрюлю, вытер стол, и тогда Илья выложил на него большую стопу тончайшей бумаги с машинописью и несколько растрепанных древних книжек. Зашуршала бумага. «Материала подходящего нет. Могу только в ситец», — сказал Артур. «Главное, чтоб не в цветочек», — попросил Илья. «В синий переплету», — кивнул король. Потом, сделав еще более значительное лицо, чем оно было, он вынес из соседней комнаты, держа на весу, как младенца, старинную книгу в темном кожаном переплете и предъявил ее Илье. «С ума сойти! 18 век! 1799 год! Полный винокур и дистиллатор!» «Колоссально!» — выдохнул Илья и радостно засмеялся. «Как гнать самогон?»
«Не в этом дело. Да ты на титул посмотри. Тогда и ахай!»
И король Артур поднял крышку переплета.
Илья присвистнул. «Нифига себе!»
«Макулатурная?»
«Ага.
Владельческая надпись «Бердяев».
Правда, все же надо проверить.
Специалист нужен. Надо Сашке Горелику показать», — посоветовал Илья.
«Нет, я из дома не выпущу. Ты приволоки Сашку сюда, я ему бутылку поставлю», — предложил Артур. «Да он сам тебе поставит. Может, еще и книгу купит. И не подумаю продавать».
Оля тянула шею поверх плеча Ильи. Лиловыми чернилами было выведено «Николай Бердяев».
«Имя как будто знакомое. В компаниях его называли», — подумала Ольга, но спрашивать не стала, чтобы не терять заявленного высокого класса. Впрочем, и так было ясно, что Илья, хоть никакого формального образования не имел, знал историю и литературу гораздо лучше, чем она, почти закончившая университет. Да и этот отставной моряк, судя по книгам, которыми забит его дом, человек образованный. Что он тут же и подтвердил, вытащив из-под дивана маленького с ладонь английского Диккенса. «Вот автор чудесный, Илья! Что за чушь мы в детстве читали?»
Тут он махнул рукой, засмеялся.
«Впрочем, я в детстве почти ничего не читал. Во всем городе Изюме, я думаю, ни одной английской книжки не было. Казачьи места. У нас мальчишек на лошадь сажали, прежде чем они ходить начинали. Шашкой машут, а грамоты не знают».
Оля, хотя и приказала себе накрепко вопросов никаких не задавать, не удержалась. «Так вы и шашкой можете?»
«Нет, деточка моя. Я всю эту казачью вольницу с детства ненавидел. В 13 лет из дому сбежал. В Нахимовское училище поступил. Романтиком был, то есть идиотом. Что такое настоящая армия, не понимал». «Деточка» была, конечно, обидна, но тон Артуровой речи вполне дружеский, и посмотрел он в глаза, а не мимо. Вскоре стали собираться. Илья положил в опустевший рюкзак завернутую в газеты и аккуратно увязанную пачку книг, отдал королю Артуру небольшую стопку денег, и они заторопились к станции,
Время шло к 10, в такую пору электрички ходили редко. По дороге Оля расспрашивала Илью, он коротко отвечал.
«Да, бывший морской офицер, переживший какой-то взрыв.
Списали через психушку с флота. Пенсионер, работает подсобником в конторе по приемке макулатуры. Сначала в книгах мало что понимал, но за годы насобачился, чутье оказалось. Впрочем, особого чутья и не нужно. Люди тащут книги мешками. Он там среди старых газет и изрисованных учебников чего только не выуживал. То том Карамзина прижизненного издания, то Хлебникова, Штайнера нашел. А его и в букинистическом не найдешь. Издание начала века. Не знаешь? Это все не мое, но знать надо. А в последнее время Артур в йогу по уши влез. В макулатуре Вивекананду нашел. Практикует, медитирует.
Я тоже хочу Вивекананду. Оле всего хотелось. Всех книг, всех разговоров, и музыки, и театра кино, и Бердяева, и индийского Вивекананду, и немедленно прочитать Диккенса на английском. И как в детстве, когда хотелось поскорее вступить в пионеры и в комсомольцы, чтобы быть в передовом отряде, теперь хотелось, чтобы ее приняли в неопределенную компанию Ильи, короля Артура и тех, кого она еще не знала. Но о ком уже слышала? Это они стояли во дворе суда, когда судили ее доцента, и быть среди них было гораздо интереснее, чем заседать в комитете комсомола филологического факультета. Илья принес Ольге и Вивекананду, и Бердяева, и совершенно поразившего ее Оруэлла. Времени свободного было теперь у Ольги немерено, из университета отчислили. Целыми днями валялась она у себя в комнате, пока Фаина кормила, гуляла, укладывала на дневной сон Костю, а ближе к вечеру, к возвращению матери с работы, Оля уходила на свидание. У них было несколько излюбленных мест встречи. Возле первопечатника Ивана Федорова у стены Китай-города, в букинистическом магазине, в старой аптеке на площади Пушкина. К лету ближе они стали встречаться в аптекарском огороде, маленьком ботаническом саду, основанном еще Петром I. Прошло полгода, прежде чем Илья снова пригласил Олю в Тарасовку, на этот раз на свадьбу. Ольга удивилась, да кто же за него странного такого пойдет? Тут настало время удивляться Илье. Оля, ты что? Пока он на Лисе не женился, очередь стояла из баб. Мечтали его портки стирать. Из Москвы во Владивосток знаменитая актриса два раза в месяц к нему летала, чтобы трахнуться. Прилетит, а он ей извини. Увольнительной нет. И к буфетчице. А потом, когда Лиса появилась, все. Стал ей верным мужем. На баб не смотрел. Тогда уже Лиса забледовала. Илья засмеялся. Оля всегда восхищалась, как свободно и просто, — говорил он, — о таких вещах, которым прежде она и название подобрать не могла. Оля даже слово «говно» сказать вслух не умела, в горле застревала, а в устах Ильи даже непроизносимые ругательства звучали естественно и смешно. — На ком же он теперь женится? — полюбопытствовала Оля. — История занятная, как и полагается. Он женится на старшей сестре Лисы. Это ее интрига. Сама увидишь. Свадьба короля пришлась на середину июня. Лето было еще свежее, первый солнечный день после месячных дождей. Накануне мать Ильи, Мария Федоровна, уехала к сестре в Киржач. Ольга с вечера приехала к Илье, и у них случилось впервые длинное, полностью принадлежащая им ночь, без спешки, помех и неловкости, которую испытывала Ольга в чужих постелях, куда время от времени затаскивал ее Илья.
Утром оба они были притихшие, опустошенные, и эта восхитительная пустота сообщала телам и душам чувство, близкое к невесомости. Оба они переживали уникальность происшедшего. Через это предельное, на границе возможностей, телесное самовыражение, через сексуальный подвиг совершился переход общеположенной границы, как будто произошло откровение там, где его не ожидаешь. За высшим наслаждением секса открылось другое, словами невыразимое блаженство растворения собственного «я» и немыслимой, неизведанной свободы парения и полета. «Так хорошо, что даже страшно», — шепнула Оля, когда они уже сидели в электричке. «Не, не страшно. Показали седьмое небо. Такое чувство, что надо какой-то благодарственный поступок совершить».
«Какой?» — удивилась Ольга.
«Какой может быть поступок? Ну, не знаю. Может, пожениться? Буду тогда иметь тебя по-честному».
И он захохотал, как будто сказал Бог весь какую остроумную шутку. Ольга почувствовала, что нецензурное слово ошпарило ее, но тело ее ответило почему-то немедленным согласием. Она покраснела скулами. «Я совсем сошла с ума. Нельзя же так!» И сказала неловко. «Нет, я думаю, ребенка надо рожать после всего этого». Илья перестал смеяться. У него был ужасный опыт отцовства, и повторять его он не хотел.
«Нет, это уж слишком. Ни за что и никогда. Запомни.
Что-то рухнуло и обвалилось. Такие американские горки. Что это? Жестокость? Тупость? Как он мог это сказать? Но он не был ни жестоким, ни тупым. Сразу же понял, что обидел. Взял за руку повыше локтя, сжал сильно. «Ты не понимаешь. От меня родятся уроды. Я сам урод. Нельзя от меня рожать». Ольга вцепилась в его руку. Обида мгновенно превратилась в острейшее сочувствие. Он и прежде намекал ей, что ребенок его не вполне здоров. Теперь она поняла, что там не просто так. Детская проходящая болезнь, а неисправимая катастрофа. Они замолчали и уставились в окно. За окном показывали такую свежую и промытую долгими дождями лиственную зелень, что можно было и помолчать. После этого признания их близость стала еще большей, как будто это было возможно. Столы были накрыты прямо на дорожке к дому. Участок так зарос лопухами, малинником, крапивой, что другого места не нашлось. Гостей толпилось человек 40, и еще не все приехали. На задах участка догорали дрова, в самодельном мангале тянуло дымом, пахло сырой травой и жасмином. Двое ребят туристически песенного вида суетились у мангала. За стол пока не садились, хотя миски и тазы с салатами занимали всю середину стола.